Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», и с нами Сергей Станкевич, политик, историк, политолог, христианский пацифист и миротворец. Сергей Борисович, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте.
Ну, давайте начнем, наверное, с того, что, скорее всего, было усладой для ваших, для вас лично. Это вчерашний телефонный разговор, который все-таки состоялся между Дональдом Трампом и между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Говорят, полтора часа разговор шел, причем был он утром. Известно об этом стало уже ближе к вечеру. Но сейчас в развитии, если смотреть, интересный момент. Bloomberg пишет, что европейцы крайне обескуражены тем, что все-таки разговор был, опасаются того, что Дональд Трамп будет сближаться с Москвой, едва ли не приедет сюда, и, соответственно, как будто европейское видение ситуации немножечко не совпадает с объективной реальностью.
Да, это так, но услада сильно сказана, это, скажем так, профессиональное удовлетворение. Я предполагал, что так будет, и рад тому, что это предположение оправдалось. И некоторый умеренный оптимизм тоже я, как миротворец и христианский пацифист, испытываю. Но важно, чтобы событие, а это пока событие, стало трендом, стало устойчивым направлением и в геополитике, и в двухсторонних отношениях российско-американских. Вот когда станет, тогда, может быть, поводов для оптимизма станет больше. Теперь, что касается реакции Европы, какая Европа обескуражена, какая?
Западная. Дело
в том,
западная.
Что Соединенные Штаты существенно изменились, а Европа пока остается старой, в основном байденовской Европой, условно говоря. То есть Европой, которая по-прежнему, в которой по-прежнему доминируют глобалисты и достаточно такие агрессивные сторонники мира на основе правил, односторонне установленных произвольных правил. Вот поэтому миру нанесен удар. Вот этим звонком он, так сказать, оставил трещин этот удар, но они надеются все еще мир, привычный для них мир, когда они могут односторонне диктовать правила, сохранить. А для этого надо взяться за руки и перетерпеть и переждать Трампа. Вот, собственно, на что они пока еще надеются.
Но получается, что понятно, что некоторые политологи, ваши коллеги уже прям буквально фанфары вчера включили, но есть, есть другой аспект. Во-первых, давайте детально. Что значит разговор, который произошел? Это начало пути к какому-то примирению или что это?
Это возможность слома тренда. Вот тренд, устоявшийся в геополитике, особенно тогда, когда в нем участвуют в каком-то направлении великие державы, тренд очень сложно ломать, очень сложно останавливать. Он имеет колоссальную инерцию. Угу. Накапливаются уже совершенные поступки, сделанные заявления, подписанные документы, вложенные миллиарды, накапливаются вот в этот тренд. И остановить эту махину, этот бронепоезд на полном ходу крайне сложно. И поэтому вот такого рода события поворотные, они очень важны. Но вот будет ли за этим событием некая новая политика, мы посмотрим. Что произошло? Очень важно понять, что произошло. Вроде бы, вот если просто перечислить по пунктам, что именно произошло, это покажется малозначимым. Но, поверьте, за этим может стоять в значительной мере исторический разворот. Вот что произошло? Поговорили два президента, двух великих держав. Договорились, что вот этот разговор, который сейчас происходит, полуторачасовой, он не будет единственным. То есть мы переходим к регулярному такого рода общению. Каждый новый звонок не будет отныне сенсацией мировой и событием. Это переходит в некую новую норму. Да? Дальше. Мы договорились не только работать, не только общаться, но и работать вместе. Переходим к взаимодействию практическому по переустройству мира. В качестве первого шага вот в этой совместной работе, значит, украинский военный конфликт должен быть урегулирован, урегулирован быстро и урегулирован путем переговоров. Вот, собственно, в этом смысл того, что было произнесено. Ну и мы не ограничимся только украинским военным конфликтом при всей его важности и при всем том, что он сейчас в приоритете, но мы работаем и по другим не менее важным темам, и в будущем как раз на этой теме сосредоточимся, на этих темах сосредоточимся. Вот, коротко, я пересказал полуторачасовой разговор, если полностью убрать вот дополнительные какие-то пассажи.
С точки зрения дипломатии, за счет чего удалось все-таки осуществить этот разговор? Это всецело, например, инициатива, действительно, не инициатива, точнее, а готовность американской страны поговорить с Москвой, потому что мы никогда не отказывались от переговоров? Или это заслуга, например, того же самого Выткова, который приезжал в Москву, и вот неожиданно произошел обмен, Винник сейчас должен вернуться в Россию, если уже не вернулся, соответственно, американцы передали американской стране. Что именно послужило как бы прологом?
Ну, если коротко говорить аббревиатурой, то МСК. Хорошая для нас аббревиатура для жителей столицы. МСК – это многоканальная стратегическая коммуникация. Вот общение между великими державами, не между всеми государствами, а вот между великими державами строится, когда оно в благоприятной фазе находится, строится с использованием МСК – многоканальной стратегической коммуникации. Что это такое? Это ситуация, когда общаются профильные ведомства, общаются на регулярной основе. То есть два министерства обороны друг с другом по специальному протоколу общаются. Два министерства иностранных дел общаются друг с другом. Советы национальной безопасности имеют канал общения. Разведки имеют канал общения. Везде специальный протокол для общения, способы фиксации результатов и так далее. Вот это многоканальная стратегическая коммуникация. Она была опробована в первой каденции Трампа у нас, но в полной мере не заработала тогда. При Байдене ничего подобного быть не могло, естественно. Это в основном была конфронтация. А вот сейчас, уже последние месяца два примерно, я не могу точно знать, я как бы вне практической вот политики, но месяца два, по моей оценке, уже работает это самое МСК, многоканальная стратегическая коммуникация, профильные ведомства общаются, есть еще группа рабочая при президенте, отвечающая за контакты высшего уровня. Вот все это работало, и все это порождало вот сегодняшний результат. А не просто так, что вот кто-то утром встал, отправил куда-то самолет, и вдруг все поменялось и завертелось. Это серьезная системная работа. Конечно, сейчас она осуществляется не так, как лет 20-30 назад, на новой технологической основе, но принцип работы именно такой.
Сергей Борисович, не могу отделаться от мысли следующей, что как бы все это, конечно, скажем так, укрепит ли это мир или нет? Потому что если в Российской Федерации привыкли мыслить, ну, циклом, например, там, лет в 25 хотя бы, да, или там в 20, потому что у нас президент на нескольких сроках, то проблема в другом. В Соединенных Штатах Америки цикл там 4, максимум 8-летний. И в итоге то, что вот сейчас произошло, мы имеем, пришел Байден, провернул вот эту вот историю, заработал на этом денег, каких-то там сына своего подключил, приходит Трамп и начинает действовать как антагонист, просто потому что он еще из другой партии. И, соответственно, Трамп говорит, ну, так как Байден был там нехорошим человеком, я сделаю так, что... И в итоге здесь неважно. Один отказался стену строить, другой построил. Один, соответственно, спровоцировал глобальный конфликт в Европе, что привело к большому количеству жертв, разрушениям и прочим горестям. Другой приходит, говорит, ну, я сейчас все верну. Как можно с этими людьми, в принципе, вести переговоры и рассчитывать на какой-то крепкий мир, если люди мыслят очень короткими сроками?
Если они ведут себя как сердце красавицы, да, которое склонно к измене, как ветер мая. Да, есть этот момент, поэтому, собственно, мы и начали с того, что надо подождать, закрепится ли это в качестве долгосрочного тренда. Но не надо преувеличивать такую волатильность американской политики, она в последнее время такая, вот, когда беспорядок в мире, беспорядок. Когда существует устойчивый миропорядок, вот таких метаний все-таки не происходит. А в Америке меняются политические эпохи, политические эры. Вот та эра, которая уходит сейчас в прошлое, как мы надеемся, да, она проходила под знаком доминирования вот этой самой демократической партии, и ее глобалистской, агрессивной вот этой идеологии, стремление поменять мир под свои односторонние правила. И вот это было, занимало целую эпоху. Появление Трампа в 2016 году было аномалией для этой эпохи. Поэтому все силы старого мира набросились тогда на Трампа и гоняли его по Америке как зайца буквально. И не только по Америке. Да, и почти затравили, там, засыпали уголовными делами. И думали, когда пришел Байден, значит, в 2020 году, пришел прямо, скажем так, ну, сомнительным образом, да, когда он пришел, все утерли холодный пот силы старого мира и подумали, вздохнули и сказали, ну все, эта аномалия устранена, и все теперь будет по-нашему опять. Поэтому вот этот уже серьезный второй приход Трампа и перелом, который он сейчас совершает, это перелом в эпохе. И Трамп сейчас пытается закрепить трампизм. Трампизм, вот как бы как идеологию, как мировоззрение американское, американской элиты, как минимум, закрепить с дистанцией в эпоху, чтобы и после его ухода оставались люди, которые продолжат дело, начатое сейчас Трампом. И вот Венс, для него серьезная ставка, не только для него. Вот все, что сейчас происходит, вот эта эпоха утверждения трампизма, происходит на основе союза стратегического, который Трамп заключил с группой технологических лидеров американского бизнеса, с целым даже сословием американского технологического бизнеса, можно сказать, со всей, практически со всей Кремниевой долиной американской, потому что она вся в итоге, не только группа тех олигархов, которые у всех на слуху, но вся Кремниевая долина сейчас легла под Трампа и работает в основном вот в русле его предлагаемых идей. Так что, скорее всего, отвечая на ваш вопрос, это все-таки наступление новой эпохи. Это не колебание какое-то временное.
В чем заинтересован Трамп сейчас? То есть вот его идея в плане, ну, например, даже того, что найти пути замирения с Россией. Чтобы что? Чтобы переключиться на Китай потом? Чтобы оставить вопрос Украины целиком полностью европейцам, а самому заниматься чем-то другим? Про что это?
Трамп не идеолог, он прагматик, он больше чует хребтом и вот действует в соответствии с неким внутренним инстинктом, внутренним чувством собственной правоты. А вот как раз идеологами выступают вот те, с кем он заключил этот стратегический союз. А вот эти технологические лидеры и все сословие, символически сосредоточенное и связанное с Кремниевой долиной, они могут привлекать лучших специалистов за те деньги, которыми они располагают, лучших аналитиков, лучших разработчиков идеологии и многоходовых сценариев и стратегий на будущее. Так что, я думаю, сейчас они вполне заработают. Вот тут только что я прочел забавную новость. Илон Маск, который буквально погрузился во все это с головой, он настолько увлечен своей работой, что ночует в Белом доме. Он оттуда не выходит. Он поставил там себе койку и ночует буквально. И намерен в течение, внимания, 3-4 месяцев сократить американский бюджет на 2 триллиона долларов. На сумасшедшую сумму.
Сэкономить, сэкономить,
за 4 месяца. Сократить, то есть сэкономить,
сэкономить, да.
Лишние, бессмысленные расходы.
А на эти деньги построить город на Марсе.
Потому что это тоже по крайней мере, ускорить.
Но, Сергей Борисович, правда, вот чего стоит ждать на следующем, наверное, этапе? Сейчас, допустим, поговорили, но вот дали нам с вами пищу для размышлений и для того, чтобы вот рассуждать как раз. А дальше-то что в реальности?
Ну, сначала нужно убрать завалы. Вот первая работа, которые сейчас, собственно, уже приступили практически, и два лидера России и Соединенных Штатов, и должны подключаться сейчас и другие лидеры, возможности, в первую очередь европейские, это убрать завалы накопившиеся, убрать препятствия, убрать проблемы, порождающие избыточную конфронтацию. Мы ведь никакого там всеобщего мира, дружбы и братства-то не наступит, конфронтация-то никуда не уйдет полностью, она же останется, и вы мне точно напомните дальше об этом, я поэтому так авансом говорю, конфронтация останется, просто она будет протекать в определенных рамках, она будет управляемой по правилам конфронтации, да, без риска сорваться в конфликт, чреватый ядерной катастрофой. Вот, собственно, убрать генераторы конфронтации, такие как военный конфликт в Украине в первую очередь, но не только, Ближний Восток, Иран, там я еще коротко так просто напоминаю, что есть и другие проблемы. Вот убрать генераторы конфронтации и построить миропорядок. Построить не односторонние какие-то правила, да, как до сих пор, а правила договорные, правила, которые учитывают баланс законных интересов.
А кто в этом заинтересован, кроме нас? Потому что все равно со всех сторон, политикам абсолютно всех стран, которые так или иначе задействованы в украинском конфликте, будут задавать вопрос. А тогда ради чего все вот это было? Ради чего такие жертвы, разрушения, кровь, страдания и прочее? Чтобы просто сели, договорились и сказали, ну, давайте перевернем эту страницу и дальше будем.
Вот ответ на эти вопросы должен быть, на мой взгляд, следующий. А это вот предшествующее поколение, политическое поколение, не демографическое, а предшествующее политическое поколение, предшествующие элиты были близоруки, недальновидны, мыслили и действовали ошибочно.
Наплодили
ошибок. А мы должны говорить об этом новые политические лидеры, а вот мы пришли исправить их ошибки, так как Трамп. Вот Трамп исправляет ошибки своих предшественников там, в Соединенных Штатах, а мы пришли исправить ошибки здесь, в Европе, да, и, так сказать, присоединиться к строительству нового миропорядка. Вот нечто подобное должно прозвучать в Германии, где выборы, напомню, 23 февраля.
Слушай, они сами про себя так будут говорить, ну, Сергей Борисович, правда.
Ну, как? Ну, хорошо, я не претендую на то, чтобы они именно этими словами говорили, но по смыслу нечто подобное должно прозвучать. Ну, строго говоря, там вот...
Так у них инвестиции не окупились, Сергей Борисович, ну, правда, даже Трамп сказал, говорит, нам...
Альтернатива для Германии нечто подобное говорит. Правда, пока ее продолжают шельмовать.
Да, но их пока фашистами просто называют, и все, и больше никак.
Вот, в частности, от чего надо избавиться, это от того, что некая сила, за которую голосует больше 20% немцев, устойчиво причем голосует, да, некая сила, причем, если посмотреть локализацию на карте вот этой поддержки альтернативы для Германии, это практически вся территория бывшей Германской Демократической Республики. Вот эту силу шельмовать и объявлять как что-то противоестественное, противозаконное, против чего, внимание, ну, да. Не другие партии должны там бороться в рамках правил, это нормально, а против чего государство немецкое должно восстать и задавить. Вот эту идиотскую идею, разрушительную для германского государства и опасную для всех окружающих, вот надо оставить в прошлом. Значит, важно легализовать в политическом поле и Германии, значит, и Франции вот эти вот силы, которые просто правые, у них обычная, нормальная правая повестка, но их объявляют искусственно, клеют ним ярлык. Это ультраправые там нацисты, расисты, бог знает кто еще. И вот их, против них государство должно бороться, дошло до того, что Сергей, давайте Борис, закон примем о запрете. Вот они должны, эти люди, которые несут в себе идеи новой наступающей эпохи, должны получить право голоса и право легально действовать в рамках Конституции.
Я думаю, что это не будет работать, пока та страна, которая, как вы говорите, там, про нее должны сказать, что вот, значит, она была неправа и были преступные нарушения, не понесет за это ответственность. Потому что в итоге это все, да даже не политически, а даже физически, потому что пока то, как вот вы представляете это выглядит не более чем какая-то предвыборная агитка. Вот это плохое, вот это хорошее. Но, в принципе, мы, конечно, соперники, но вообще можем где-то вместе собраться и поговорить о том, что сделать.
Ну вот, Россия и Соединенные Штаты смогли же это сделать и сказать. При том, что у нас разногласия существенно больше по масштабу.
А еще никто ни о чем не договорился.
Ну вот, да-да, мы с этого начали, что пока еще первые шаги сделаны. Но все-таки вот есть надежда сейчас на то, что в Штатах произошедшие, наметившиеся перемены станут трендом и новой долгосрочной политикой и сформируют эпоху. И это первая надежда. А вторая надежда, что Европа не останется в стороне и не будет такими геополитическими ждунами. То есть не будет стремиться просто втянуть голову в плечи, прижать уши и хвост и переждать эту катастрофу в виде Трампа. Вот что Европа все-таки присоединится, что тон от конфронтации к переговорам и сотрудничеству, заданный Трампом, что он будет в Европе подхвачен. Для этого нужны перемены в двух основополагающих странах, это Германия и Франция. Ну вот в Германии посмотрим, к чему придет, это уже недолго ждать, а во Франции, к сожалению, еще ждать, ну, полтора года почти.
А как они это, ну, как раз в каком формате это может произойти, если европейцы согласились некоторое время назад отдать на аутсорс, в принципе, свою политику безопасности и экономику американцам? И их устраивало вполне, как действует, например, предыдущая американская администрация. То сейчас ждать от них, они же сами будут задавать, а зачем мы потоки взорвали? А зачем мы вот от Брейла отключились? А зачем мы натравливались на Россию таким образом? А что, теперь мы будем дружить? Но это не положение взрослых людей. Это положение людей с неустойчивой психикой.
Должно просто произойти так, как это обычно происходит, ну, частичная, не полная, конечно, но частичная и значительная смена элит, во-первых. А во-вторых, вот зачем мы все это делали? Тут ведь, что еще важно, должно произойти отрезвление. То есть это не результат просто риторической победы. Вот сначала победили они, потому что у них была риторика красившая и убедительная, а потом пришли другие с более красивой риторикой, и они возобладали. Нет, отрезвление должно произойти. А факторы отрезвления, они носят фундаментальный характер. Вот деиндустриализация Германии, упадок великой, знаменитой германской промышленности – это фундаментальный факт. И он продолжается на глазах. Да? Утрата автомобильной промышленности германской, которая по всему миру распространялась, утрата химической промышленности, утрата привычного образа жизни, обеднение массовое, значит, вымывание среднего класса. Вот эти отрезвляющие факторы, они должны в полной мере сработать. В значительной мере это уже произошло.
Но им пока
и аналогичные вещи происходят во Франции.
Но им пока объясняют, что это Путин во всем виноват, и нужно всем потерпеть, потому что есть священная борьба против России. А так, получается, им нужно будет признать, как в том анекдоте, то, о чем врала советская пропаганда, оказалось на самом деле правдой.
Ну, этих объяснений, вот такого рода легковесных, их хватит на две недели.
И все.
Тем более, их, может быть, хватило бы и надолго, если бы аналогичные вещи звучали из Вашингтона, а другие вещи ведь звучат и будут, видимо, звучать еще какое-то время.
Давайте
так что
после новостей.
Мы на пороге поворота эпохи.
Сейчас информационный выпуск, потом мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Сергей Станкевич с нами. Сергей Борисович, вы хотели сакцентировать, наверное, свое внимание еще на персоне Уиткофа, с которого, ну, можно сказать, что такое активная фаза взаимодействия началась. Но здесь, наверное, стоит, в принципе, отметить и поговорить про назначенцев со стороны Трампа, что это за люди. Потому что еще громкое назначение прошлого вечера – это Тулси Габбард, которая стала главой всех разведок. И для Трампа это довольно большая победа, потому что у нее, конечно, сопротивленцев, ее назначению было много.
Ну, тогда, может быть, с Тулси Габбарда начнем.
Давайте.
Именно она важна. Дело в том, что в Соединенных Штатах существует то, что там называется разведывательное сообщество. Сообщество – это 17 разведок различного рода, различного назначения. Ну, скажем, вот все знают там ЦРУ по романам и кинофильмам. Да, но кроме него, например, существует АНБ, менее известная. Это электронная разведка. Это вот все видеть, все слышать, везде проникать электронно, в том числе через интернет и сети, и телефонные коммуникации, и не только. Вот. Ну и существуют еще различного рода специализированные разведки, которые по своему профилю занимаются, но вся эта информация стекается в некое одно место, которое называется вот национальная разведка. Национальная разведка обобщает данные, поступающие из разных ведомств, и дает некий продукт аналитический, выдает президенту Соединенных Штатов. И при этом национальная разведка взаимодействует тесно еще и с Советом национальной безопасности, с другими соответствующими профильными структурами. Вот что здесь важно. Национальная разведка задает некое техническое задание всем этим службам. Они не сами произвольно как-то вот поиске, в творческом поиске находятся за государственные деньги. То есть формируется некий профиль, по которому нужно работать. И затем вот обобщение поступающей информации, это тоже по некоторому профилю происходит. Что в первую очередь интересует президента? Каковы его политические приоритеты и геополитические? Поэтому картина мира, которая у президента Соединенных Штатов формируется, а он получает ежедневные брифинги от нас, разведки, вот картина мира, она в значительной мере зависит от того, как будет работать эта самая нас, разведка. И вот назначение Тулси Габбард, она человек не из этой сферы. Она не имела предшествующего опыта, она не там сформирована. Более того, ее взгляды существенно отличаются от всех предшественников на этом посту.
Не системник она, да.
Да, такой не системник, и она явно поставлена на то, чтобы в разведывательном сообществе Соединенных Штатов произошли перемены, аналогичные тем, которые Трамп проводит в других сферах. Почему? Потому что разведывательное сообщество, и Трамп в этом убедился, на первом своем сроке работало против него. То есть оно способно работать против президента. Если президент выглядит нежелательной персоной для вот этого преступления, славутого американского глубинного государства. Знаменитое досье Кристофера Стила, наверное, о нем забыли уже многие наши слушатели, был такой Кристофер Стил, да. Британский шпион специального назначения, который сфабриковал специальное досье против Трампа и которое вот использовалось как торпеда такая против Трампа. При этом использовались данные разведывательного сообщества, в том числе и британского, и американского, препарированные и специально оформленные так, чтобы погубить этого самого Дональда Трампа. Вот чтобы ничего подобного не произошло, чтобы разведывательное сообщество работало на те цели, на то целеполагание, которое формирует президент, избранный американским народом, а не само сообщество навязывало собственные некие корпоративные цели и представления о мире. Вот для этого ставится туда Тулси Габбард, и она с большим трудом после яростной, нервной очень полемики в Сенате была утверждена, и это еще один сигнал о том, что приход Трампа может действительно сформировать эпоху. Хотя пока это не гарантировано.
Сергей Борисович, тут же еще завтра, по-моему, да, открывается конференция по безопасности мюнхенская. Тоже интересно, о чем речь будет. Но с учетом того, что Трамп, Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом, скорее всего, это будет основной темой.
Ну, может быть, с трибуны и не будут постоянно на это ссылаться, но, конечно, это формирует атмосферу, в которой откроется Мюнхенская конференция по безопасности. Я ее называю всемирным слетом ястребов, потому что состав у нее достаточно специфический. Да, туда приезжают и главы государств и правительств, но тон там задают министры обороны, главы генеральных штабов, многозвездные генералы, возглавляющие там виды и рода войск, эксперты, возглавляющие такие мозговые центры по безопасности, эксперты, пишущие регулярно по проблемам военного строительства. Ну и по своим взглядам, это, как правило, большие любители холодной и горячей войны. Вот все они там собираются вместе, и когда они в одном месте в одно время, это, конечно, такую атмосферу создает, очень милитаристский дух такой создает. Напомню, что, может быть, те, кто там соберутся, вспомнят другую Мюнхенскую конференцию 2007 года, где прозвучала уже ставшая исторической речь Владимира Путина. Эта речь, можно сказать, я бы так по жанру обозначил, простите за некоторую легковесность, как речь перед политическим разводом, последнее предупреждение перед политическим разводом.
Почему вдруг? Почему вдруг?
Потому что там не было какого-то, вот в отличие от того, что многие приписывают, перечтите эту речь, там нет вот такого, что все, вон из Мюнхена, сюда я больше не издок, карету мне карету. Там не было такого финального какого-то разрыва, но там был комплекс претензий, достаточно обоснованных, с аргументами, вот куда это все ведет, и что мы дошли до того предела вот этой самой ползучей такой конфронтации, когда в риторике вроде все нормально, да ну что вы, да никакой там угрозы нет, да хватит вам преувеличивать, хватит вам очернять это самое НАТО, да, то есть вот когда риторика вроде демонстрирует нормальность, а в ползучем варианте происходит нарастание реальной, экзистенциальной уже для России угрозы. Вот он как бы эту картину там показал и сказал, что ну пока еще ничего фатального нет, господа, давайте все-таки остановимся хотя бы на этом рубеже, он уже опасен, но хотя бы здесь давайте остановимся. Вот тогда эта речь была проигнорирована, более того, ее третировали много лет после. А вот сейчас все чаще к ней возвращаются, и все чаще звучат трезвые голоса, что а вот надо было тогда, пожалуй, прислушаться. И действительно, тогда надо было останавливаться, а не сейчас, когда вот...
Но как вы думаете, Сергей...
Когда оглянешься вокруг руины...
Тут было заявление только что, пока новости шли, Анна-Лена Бербак, которая сказала, что вот, да, поговорили лидеры России и Соединенных Штатов, Германия готова включиться в переговорный процесс, ну, как будто бы, знаете, как будто бы ничего не делал, не было. Здесь есть другой момент. Например, британский дипломат Алистер Крук, он считает, что Трамп разрушает старый мир, чтобы была почва для, было пространство для созидания чего-то нового. Но можно ли быть уверенными, что, например, европейская страна, она, действительно очень много денег вложив сил, средств там, и значит, там, политической мысли в то, что происходит, и считая Россию действительно фундаментальным каким-то врагом, проявят некую гибкость, может быть, политическую хитрость, и действительно будут соглашаться с новыми трендами. Или же они не будут этого делать, но тогда, знаете, как с тем деревом, если бы дерево не гнулось, его ветер бы просто сломал или повалил.
Значит, в Европе маятник политический, он имеет гораздо более широкую амплитуду, чем в Соединенных Штатах. Вот в Европе есть действительно гораздо более правые силы и гораздо более левые силы, чем в Штатах. Поэтому трудно говорить, а вот Германия как страна, вот на что-то сделала ставку, Германия как страна куда-то там вложилась, это в основном те политические силы, которые на какое-то время возобладали в Германии. Вот, в частности, Анна-Лена Бербак – это уходящая натура. Это вот то, я бы сказал, наивно глобалистское представление о мире, которая уходит окончательно в прошлое. Причем она еще, она принципиальный дилетант. она антипрофессионал. Да? И поэтому ее, конечно, уход из МИДа германского – это благо для страны и нации. Вопрос в том, кто придет. Придет, вы удивитесь, по моему прогнозу, придет Шольц. Он может стать вполне... Он может вполне стать новым министром иностранных дел.
Это понижение, что... понижение в должности. Довольно серьезно.
А что делать, да. После канцлера можно стать и министром иностранных дел, если он согласится, конечно. Но в любом случае придет, скорее всего, ставленник СДПГ. СДПГ придет второй в ходе выборов, войдет в коалицию с христианскими демократами, а младший партнер в коалиции обычно получает в Германии пост министра иностранных дел. Так что, может быть, мы еще и лично Шольца увидим. Но я предложил бы сейчас, если вы не возражаете, дать возможность нашим слушателям задать вопрос.
Сергей Борисович, вы мой хлеб отбираете. Я как раз хотела читать сообщения наших слушателей.
Мы как Трамп и Путин переходим к сотрудничеству и
а у нас не было конфронтации, Сергей Борисович, давайте все-таки в рамках оставаться. Эксперт спрашивает, Европа в шоке, они хотели дербанить Россию, а по факту Россия и США дербанят Украину, а Европу не зовут.
Ну, Европа на самом деле призывают. Более того, вот сейчас смотрите, какой десант мощный отправляется из Соединенных Штатов именно на завоевание Европы. Трамп их посылает. Да, там вице-президент Венс и, возможно, будущий преемник Трампа туда едет во главе американской делегации. А кроме того, там Пит Хексет, глава Министерства обороны, Майк Уолтс, советник президента по нацбезопасности, главный такой безопасник. Уитклифф, это новый глава ЦРУ. Вот все они туда отправляются. И вот эта самая загадочная фигура, которая многих интригует, я бы сказал, волнует, это Стивен Уиткоф. Тот самый, который гонял свой корпоративный частный самолет в Москву, чтобы забрать узника Фогеля, увезти его в Америку на свободу. И который, вот все удивляются, ну а что он вдруг взял свой частный корпоративный самолет, слетал в Москву, забрал какого-то там американца Фогеля, угощал его там на обратном пути пивом и виски, и все. На самом деле не все, дорогие друзья. Он имел трехчасовую беседу с очень серьезными людьми в Кремле. И именно после этой трехчасовой беседы у Уиткофа, вовсе не дипломата, а личного доверенного партнера и приятеля Трампа. Вот после этой трехчасовой беседы, и когда он вернулся и доложил ее результаты в Штатах, и раздался звонок Трампа в Москву. Вот этот самый Уиткоф, он чем любопытен? Это партнер Трампа по бизнесу, по ранним этапам, когда они вместе совершали и реализовывали какие-то проекты девелоперские, зарабатывали деньги и как-то честно делили. А вот такого рода отношения, как шутят предприниматели, они иногда ближе, чем отношения в семье. Они доверительнее даже. Так вот, Уиткоф пользуется огромным личным доверием Трампа, и Трамп его взял из бизнеса и сделал своим специальным посланником по особо деликатным миссиям. Угу. Он ему доверяет. И поэтому Уиткоф сначала летал, кстати, на Ближний Восток и помог на финальном этапе там, урегулированию, временному, но урегулированию между Израилем и Хамасом. А вот после этого успеха он слетал еще и в Москву, и смотрите, тоже ведь смог на финальном этапе сыграть роль в подготовке этого важного телефонного разговора.
А тут же история, Сергей Борисович, вот я говорю, он смог, нашли какой-то подход, какие-то аргументы. А мне кажется, все гораздо проще, потому что предыдущая администрация настолько американская пессимизировала и способствовала деградации отношений, что просто когда вот, ну, как бы дно уже было пробито, то выйти просто на ровную поверхность не составляло особого труда, потому что президента России действительно нужно понимать в прямом смысле. Там нет каких-то толкований. Он говорит, мы готовы. Просто вы там без предварительных каких-то условий, мы готовы, давайте поговорим, давайте. Но предыдущая администрация не выказывала никакого желания, а эта администрация сделала. И поэтому все говорят, как же так, какой подход нашли? Да не нужно было ничего искать.
Нет, я согласен, что никаких чудес этот Уиткоф или кто-либо другой и не мог совершить. Понятно, что он приехал не на пустое место. Работали системные институты. Мы начинали с этого. Да. Работала многоканальная системная коммуникация. Там были наработаны материалы. Была действительно платформа уже готова для такого рода новой эры отношений со Штатами. И он правильно вписался в эту платформу. Но я просто хочу отметить вот эту любопытную такую кадровую ставку Трампа на Уиткофа. И этот же самый Уиткоф теперь поедет и в Мюнхен. И именно он там будет какой работой заниматься. Он будет вместе вот с этой командой, с Венцем, под его руководством, он будет готовить президента Зеленского к развороту в драматургии военного конфликта в Украине. Там, видимо, предстоит этой американской бригаде убедить Зеленского или вписаться в новый тренд, или уйти с президентского поста. Примерно так брутально я бы сформулировал их задачу.
Цурита спрашивает, будут ли провокации Британии в ближайшее время, чтобы сорвать эти переговоры? Все помнят Стамбул просто.
Я не исключаю, что какие-то такого рода желания возникнут, потому что, конечно, Британия традиционно выигрывает от конфликтов в континентальной Европе. И вот именно это британское руководство, но, к сожалению, в геополитическом плане действительно выступает просто спойлером каким-то. Вот нынешняя администрация. Но возможности совершенно не те. И, что, собственно, можно осуществить? Что-то можно сделать плохое в Киеве. Да? Что, к чему-то Киев подтолкнуть и его руками что-то попытаться испортить. Но я думаю, что вряд ли что-то серьезное получится. Потому что Зеленский на излете, и вот он сейчас попадет в опытные руки вот этой американской бригады, которую Трамп посылает в Мюнхен. И там, я думаю, что выйти из этого коридора у него уже не получится.
А, тут еще интересно, что Порошенко сажать собирается. Тоже суета какая-то началась.
Ну вот все поздно. Понятно было, когда Зеленский победил в 2019 году, тоже в качестве такого сюрприза. Понятно было, что он, чтобы реализовать свой мандат на мир через переговоры, он должен вот этот самый очаг постоянный реванша, по крайней мере, вытеснить из политики. А он оставил у Порошенко и все материальные ресурсы, и политический ресурс, и партию, и медиа его, и сохранил его в парламенте. И это продолжалось практически весь период президентского правления Зеленского. А теперь он опомнился, что когда он ослаб, когда он вот уже, так сказать, болтается на грани, а тут у него в тылу такой центр политического реванша. И он кинулся в последний момент что-то с этим реваншистским центром делать.
Да.
Ну, бессмысленная затея, он только даст дополнительные козыри своему принципиальному противнику. Думаю, что Зеленскому пора планировать свое будущее уже вне президентской власти. Вот с этим важно не опоздать.
В тюрьме?
Нет. Я предполагаю, что он переместится куда-нибудь в Европу, на какой-то пост в брюссельских структурах, например, на пост какого-нибудь комиссара по обороне и безопасности.
Ой, а мне кажется, его убьют. Вот честно, мне почему-то кажется, что его убьют.
Пусть все живут, зачем кого-то убивать?
На его руках слишком много жертв, Сергей Борисович.
Это вопрос уже, так сказать, к правосудию. К правосудию, может быть, к высшему правосудию.
7373-948. Давайте вас послушаем. Здрасте. Ой, не туда. Алло, здрасте.
Добрый
Алло.
День. Добрый день, Сергей.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Сергей Борисович, ваш оптимизм оторван от реальности и скорее останется в форме надежды. Потому что сопротивление политике действиям и планам Трампа идет как внутри США, так и в международном плане. Не надо недооценивать европейскую бюрократию и американскую тоже, в том числе разведслужбы, про которые вы говорили и которую вы совершенно не разбираетесь и не знаете, как она организована. Мы слишком разные страны. У нас разные цели и, главное, разные механизмы достижения этих целей. Если президенты договорились работать вместе, это вовсе не означает, что Трамп планирует перестраивать мир, как вы говорите, с учетом интересов России и других стран. Вы говорите, конфронтация останется, но она будет управляемой. А какими средствами она будет управляемой? Цветами и улыбками,
спасибо,
что ли?
Спасибо. Пожалуйста.
Ну вот, если убрать некие перехлёсты риторические, то в значительной степени можно согласиться. А вот такие заявления вы совершенно не понимаете. Дорогой мой Сергей Александрович,
Сергей Алексеевич,
вы не представляете, как много приходится понимать в этой жизни, вот достигнув моего не юного возраста. Невероятно много понимаю. И чувствую себя зачастую в пустыне, наполненной агрессивными дилетантами. В том числе вот приходится и такие вещи выслушивать, как вот...
Сергей Борисович, ну можно по... Значит... Ой, господи, простите. Сергей, да, Сергей Борисович, по делу все-таки, а не по поводу того, что вы разочаровались.
Нет,
в отсутствие комплимента.
Я должен был это сказать. А теперь по существу. Да, никакого избыточного оптимизма нет. Мы с этого начали, если вы слушали нас сначала. Что это пока событие, но не сформировавшееся политическое направление. Угу. И Трамп это по-прежнему, сам Трамп и его действия, это по-прежнему тоже событие, но пока еще не эпоха новая в американской геополитике. А вот что касается миропорядка, то он все-таки будет в любом случае создан с большими или меньшими издержками. И каким образом управлять конфронтацией? А управлять вот как раз именно так. Есть институты глобального управления, они плохо, но все-таки еще работают. И нужно выстраивать баланс законных интересов путем переговоров, а не односторонне диктовать. Так периодически получается. Вот иногда получается даже у лютых соперников, гораздо более лютых, чем сегодня. Вот сейчас 80 лет исполняется Ялтинской конференции, которая подводила итоги Второй мировой войны. Да? И там лютые соперники, Америка, Британия и тогдашний Советский Союз, смогли договориться о принципах глобального управления. Они учредили миропорядок и распределили сферы влияния.
Сергей Борисович.
Вот сейчас мы сделаем то же самое.
Так в Ялте...
миропорядок и распределим сферы влияния.
Сергей Борисович, я ни от одного пока что политика европейского, американского не услышала, что есть потребность в новом миропорядке и безопасности, например, в Европе. Об этом говорит только Россия, а все остальные концентрируют свое внимание именно на Украине. Это тоже манипуляция, потому что сейчас будут продавать идею какой-то там, каких-то гарантий Украине от страшной России. И фундаментально никуда этот кризис безопасности не девается, потому что никто никаких гарантий, например, России, давать тоже не будет. Никто не будет рассуждать на тему того, что давайте договоримся, чтобы там между европейцами и русскими были какие-то договоренности железобетонные, и никто никому не будет никаким реваншем грозить. Этого нету от них, поэтому какая Ялта? Сергей Борисович, ну правда, ну какая Ялта?
Значит, Ялта, отвечаю, Ялта 2 неизбежна абсолютно. Это вопрос только времени. Чуть несколько месяцев больше, несколько месяцев меньше. Значит, новая Ялта, то есть новый миропорядок, учреждаемый великими державами, новый миропорядок уже в стадии формирования, независимо от того, что там говорит кто-то в Европе. Значит, и, соответственно, частью этого миропорядка будет и новое распределение сфер влияния. Тоже абсолютно неизбежно. А любому, кто вот такие вещи будет говорить в Европе, можно сказать брутально: ты с чем-то не согласен, иди воюй. Дорогой мой, ты повоевать хочешь, да? Ты кричишь, что тебя плохо обслужили, тебе какие-то там гарантии не предоставили, да? Ты этим недоволен, ты ножками стучишь, иди воюй, попробуй. Да? Вот сейчас, когда идет мировой беспорядок, когда конфронтация без правил привела к военному конфликту в центре Европы, можно так отвечать. Мы прекращаем с тобой беседу, ты не готов к серьезному разговору, иди воюй. а мы тебя видеть и слышать не хотим. А... вот так нужно отвечать тем, так, кого вы здесь цитировали.
А, Сергей Станкевич был с нами, политик, историк, политолог, христианский пацифист.
Благополучие всем.
Да, миротворец. А, Сергей Борисович, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь, а в 3 часа мы как раз с вами про глобальную безопасность тоже поговорим, не переключайтесь.